Здравствуйте, радио «Спутник» работает для вас в прямом эфире. 91,2 FM в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. Телефон прямого эфира, я скажу сразу, 495, это код Москвы, 951-05-66, 951-05-66. Говорить мы сегодня будем о выборах во Франции, чуть не сказал о предстоящих выборах, но получается, что они уже начались во французских заморских территориях, как ни странно, из-за разницы в часовых поясах. Позвольте представить вам наших гостей. Старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, эксперт по Франции Евгений Осипов в студии «Радио Спутник».
Здравствуйте.
И по видеосвязи политолог, преподаватель факультета государственного управления Московского государственного университета имени Ломоносова Павел Тарусин. Здравствуйте, Павел Владимирович.
Добрый день.
Итак, Франция же выбирает президента. Начали в заморских департаментах, вот уже говорят, и в дипломатических представительствах в Северной и Южной Америке. Открылись в Сен-Пьер и Микелон. Будьте меня поправлять, как человек, много учившийся во Франции, если что неправильно скажу. Сен-Пьер и Микелон, Гваделупа, Мартиника, французская Гвиана, французская Полинезия. Вот там сейчас голосуют. Все правильно назвал, да?
Да, да,
ну,
да.
Вот на этих маленьких островках. Но, тем не менее, на этих всех маленьких островках почти 2 миллиона человек живет. Вот так. Первый тур президентских выборов прошел 10 апреля. Вышли Макрон, у него почти 28, и Марин Ле Пен, у нее чуть больше 23%. Позвольте первый вопрос вам обоим вот такой задать. Ни за кого? Ни за кого. За что и против чего собираются голосовать французы во втором туре выборов? Скажите, Евгений, да.
Во втором туре французы будут во многом голосовать против Марин Ле Пен, то есть не за Макрона.
Все-таки кого?
Говорите. За кого вы имеете в виду?
Я говорю, не за личности, а вот против чего. Вот француз приходит на участок, я голосую за что-то или против чего-то. Не за это прекрасное лицо или за второе прекрасное лицо, потому что эти политики мне нравятся или не нравятся, а против чего?
Они скорее будут голосовать за традиционную политическую систему, которая сложилась во Франции. И, конечно, большая часть французов придерживаются системных политических взглядов, а сегодня Макрон, по сути, является единственной компромиссной фигурой в сложившейся политической системе. Поэтому французы будут голосовать скорее вот за сложившуюся стабильность политическую. А что касается против кого, то они будут голосовать как раз против Марин Ле Пен, у которой традиционно высокий антирейтинг, хотя он у нее снижается с годами, и, собственно, мы увидим, что она наберет завтра больше, чем 5 лет назад, но, конечно, это не позволит ей все равно победить на выборах.
Скажите, пожалуйста, ваше мнение тоже. Алло, Павел Владимирович.
Да, я понял вас.
Да-да.
Вы знаете, вы говорите так, будто у французов есть какой-то реальный выбор. На самом же деле, если мы посмотрим, то для того, чтобы избрать Макрона, против него вывели кандидата, который никогда не победит на французских выборах. В данном случае Мари Ле Пен. Это беспроигрышный вариант для французского политического класса. Он выводит на того человека, которого хотят поставить президентом, кандидатуру, которая никогда не победит. Поэтому вот в этой плоскости ставить вопрос, за кого или против кого голосуют французы, оно несколько некорректно. Они голосуют за того, за кого хотят, чтобы они проголосовали.
То есть вы считаете, что у них выбора нет, да?
Естественно, выбора нет. И мы видим уже много раз, когда на фаворита лидерской гонки выводили человека, который не избираем. Это специальная технология, она применяется многократно. Ну, простой пример, 96-й год, когда голосовали в России, да, против Ельцина специально выбрали Зюганова, чтобы, ну, против которого люди никогда бы не проголосовали. Это отработанная технология, поэтому в данном случае у французов просто-напросто нет выбора. Французская элита никогда не позволит французам голосовать так, как бы они захотели.
Сейчас продолжим обсуждать. Давайте послушаем звонок от нашего слушателя. Алло.
Здравствуйте, Юрий. У меня вот такой вопрос. Ну, на самом деле, Мари Ле Пен 2 недели назад раскрыла свои карты, также выступает за поставки вооружений Украины. Хотя и говорит, что оборонительный, но, тем не менее, российская армия прекрасно продемонстрировала, как использовать можно оборонительные вооружения, в том числе противокорабельные, в наступательных операциях. У меня вот вопрос такой. Тем более, что по внешнему периметру позиции Мари Ле Пен в тех странах, где находятся в том числе наши ограниченные контингенты, диаметрально противоположны российским позициям, которые не только неприемлемы, но и губительны для нас, в том числе по Сирии. У меня вопрос. Насколько сейчас тот или иной кандидат, я имею в виду Макрон и Ле Пен, зависимы не только от Вашингтона, которые стараются в любом случае, когда достигают своего успеха, как и в других во многих странах, понравиться вашингтонским лидерам. Но я думаю, что и Макрон тоже сейчас зависит от британского королевского двора. Насколько вот эта версия тоже как бы прагматична?
Спасибо, Юрий. Павел Владимирович, ну вот я думаю, начните, пожалуйста.
Но я бы опять бы не вдавался в персонали именно кандидатов, кто какую позицию занимает. Во французской политике, во французском обществе сложился устойчивый консенсус относительно политики Франции по отношению там, к России, по отношению к глобальным ценностям, по тому, как вести. Поэтому приход даже Мари Ле Пен или приход другого кандидата, отличного от Макрона, он ничего не изменит. Это простой пример вот Трампа, когда да, вроде бы кандидат симпатизировал России, и мы в 2016 году открывали шампанского по поводу его избрания. Приход такого кандидата показал, что в отношении России это не есть хорошо. В данном случае он вынужден был проводить политику того глубинного государства, политику той элиты, реализовывать тот консенсус, который сложился и в политике, и в обществе Соединенных Штатов Америки. То же самое будет и во Франции. Какой бы кандидат ни пришел, он не сможет действовать поверх того истеблишмента, поверх того курса, который, в принципе, предначертан экономическими, национальными и политическими интересами Франции. Они не в плоскости взаимосвязи с Россией, а больше ориентированы на США, куда уходят и финансы, и где наибольшие экономические взаимосвязи, торговля и остальные вопросы.
Все-таки не самостоятельные, Евгений Александрович.
Ну, вопрос был как раз про Британию. Да. Я думаю, что от Британии французская политическая элита не зависит. И, в общем, как раз сейчас довольно сложные отношения между Лондоном и Парижем. Но, конечно, если мы говорим про какую-то самостоятельность европейских политиков, то надо учитывать, что в финансовом смысле, в экономическом смысле, конечно, Западная Европа довольно сильно зависит от Соединенных Штатов Америки. Это не значит, что Франция не может проводить какую-то независимую политику. Ну, мы можем вспомнить, что, например, Жак Ширак во время операции против Ирака как раз выступал с антиамериканских позиций, и был союз между Францией, Германией и Россией по этому вопросу. Но, конечно, глобально, если начинается противостояние между Востоком и Западом, то, конечно, Франция на стороне Запада, и она зависит от Соединенных Штатов Америки. Есть ли разница между кандидатами в этом вопросе? Здесь сложно говорить, потому что Макрон действующий президент, и он отвечает уже за свои действия, за свои поступки, мы можем с уверенностью говорить, что он будет делать в ближайшие 5 лет, то Марин Ле Пен все-таки всегда была политиком оппозиционным. Мы не знаем, что реально она будет реализовывать, если когда-нибудь придет к власти. Сейчас она может говорить, что она политик независимый, что она политик профранцузский. Но, конечно, если она когда-нибудь придет к власти, то ей придется учитывать финансовую, экономическую реальность своей страны.
А как вы относитесь к такому мнению, что Ле Пен, собственно, не особо-то и хотела, и хочет быть президентом Пятой Республики? Что, в общем-то, ей вполне себе нормально, бизнес такой, на вторых ролях всегда.
Сложившаяся сегодня ситуация, когда Макрон вот уже второй раз подряд выходит во второй тур против Марин Ле Пен, это, конечно, ситуация очень удобная и для того, и для другого кандидата. Макрон специально, в общем-то, разрушал традиционные партии, партию республиканцев, социалистическую партию, с которой он сам пришел в свое время в большую политику, потому что для него Марин Ле Пен — это идеальный противник. Они во многом противоположны. Макрон прекрасно понимает, что население все равно будет голосовать за него, Но и для Марин Ле Пен это тоже удачный вариант, потому что это возможность закрепиться именно в качестве второй политической силы в стране. У нее сейчас этого не получается сделать, ну, в таком, в практическом смысле, потому что на парламентских выборах во Франции мажоритарная система, и при мажоритарной системе у Марин Ле Пен всегда очень мало шансов на большое количество мест в парламенте. Но как раз-таки вот эта вот система, когда Марин Ле Пен все время выходит во второй тур президентских выборов, подталкивает Макрон к реформе избирательной системы по отношению к парламенту, и, наверное, лет через пять у нас будет, во Франции будет уже пропорциональная политическая система, которая позволит Марин Ле Пен закрепить уже свои позиции в качестве второй политической силы в стране. Во многом это ее максимум, и она с этим согласна.
Владимирович, а вот мало ли... За последнее время мы столкнулись с массой событий, о которых вообще не могли подумать, что такое произойдет. Возьмем хотя бы пандемию, да? А мало ли, возьмет Ле Пен и победит. И что тогда?
Ну, Ле Пен может победить, возможно.
А что тогда?
Невозможного. Так ничего не будет. Ну, понимаете, ну, масса примеров, когда побеждают люди, которые... демонстрируют какую-то независимую повестку, независимый курс. Но в конечном итоге они вынуждены работать с государственным аппаратом, они вынуждены работать с той элитой, которая существует. А она им просто-напросто не дает реализовывать свой курс. Опять же, пример Трампа. Да, человек пытался что-то сделать, но ему просто мешали, вставляли палки в колеса. Поэтому вот эти вот программы, которые выдвигает Мари Ле Пен, да, может быть, они привлекательны для французов, но проблема в том, имеется ли инструментарий реализации этих программ, условия реализации. Ведь Франция сама по себе, она достаточно зависимая держава США, что бы они ни говорили. То есть в данном случае, когда Мари Ле Пен выступала на предыдущих выборах, да, уже просто шифровали там на крупную сумму за некоторые высказывания. И она была вынуждена, ну, прикусить языки. Если мы посмотрим на ее выступление, на вот предвыборные дебаты вот с Макроном, то люди говорили очень корректные, комплиментарные вещи, ну, по крайней мере, смещались к центру. Поэтому, опять же, ну да, каждый пытается победить, но вопрос в том, что когда он придет на пост лидера, перед ним открывается совершенно иная картина реальности. Он видит какие-то иные обязательства, масса других возможностей, ограничений на принимаемые решения. Поэтому, конечно, курс опять центрируется, смещается к центру. Поэтому, ну, надо различать то, что политик говорит, избираясь, и то, что он делает, когда он становится главой государства. Это совершенно разные вещи.
Вы знаете, надо различать. Так мы бы с удовольствием различали. Как это различать вообще? Как бы понимать, что, просто, все, что все, что ты сказала, дорогая, это было перед выборами, поэтому, знаешь, нет тебе теперь веры, ну-ка, ну-ка. Ну, то есть, а иначе как?
Так в это и хорошо, потому что в данном случае, ну, сохраняется преемственность государственного курса, который не меняется постоянно с приходом новых людей. Нет метаний. Да, заложен этот курс был еще и Деголем, вот Франция постепенно, потихоньку, но идет вот в рамках этого курса с некоторыми отклонениями, но без шараханий. С точки зрения государственной политики, механизмов ее формирования, ну это нормально, когда приходят к власти политики, но продолжающие курс своего предшественника. Это не так плохо.
Прервемся ненадолго сейчас. Да, да.
Поэтому радикально...
Здравствуйте, меня зовут Мария Бутина. Я знаю на своем опыте, что такое несправедливость и как сложно добиться правды. Давайте разбираться вместе, как мы можем защитить свои интересы и интересы нашей страны. Жду вас на Радио Спутник.
Вот интересно, сейчас одна из наших авторов, Мария Бутина, которая у нас ведет свою программу в эфире «Радио Спутник», говорит «защищать интересы нашей страны». У меня вот возник вопрос. А Макрон сейчас, Евгений Александрович, защищает интересы своей страны? Вот можно сказать, Макрон именно тот президент, который защищает интересы Франции? Или он больше так-то посматривает на Брюсселе? Сейчас наш слушатель говорил о Вашингтоне. Ну, так-то по-честному.
Макрон на самом деле довольно успешный политик. Если мы будем сравнивать его, скажем, с Франсуа Олландом или с Николя Саркози, то Макрон, даже если вы посмотрите по рейтингу, например, да, то Макрон через 5 лет после избрания демонстрирует ровно те же цифры, что и раньше. То есть он 5 лет назад набрал около 24% в первом туре, в этот раз набрал 27%. То есть это стабильный, компромиссный политик для Франции. В этом смысле это для него успех, потому что еще 6 лет назад вообще мало кто знал про существование Макрона даже во Франции, не говоря уже о том, чтобы в мире. Защищает ли он интересы? Сам Макрон считает, что да, что он защищает интересы французов. Завтра мы увидим,
что... Евгений Александрович что считает? Макрон пусть считает,
ну,
что
завтра
хочет.
Мы увидим, что французы считают, что он защищает интересы французов.
Вот вы уверены в его победе?
Да, я абсолютно уверен в его победе. Более того, он наберет, в общем, довольно значительное число голосов. Видимо, это будет в районе там, 55-56%. Это довольно уверенная победа. Но при этом, если мы посмотрим какие-то опросы социологические по другим темам, которые есть во Франции, то мы увидим, что сегодня французы, например, очень скептически настроены по отношению к, там, к будущему Европы, например, по отношению к уровню жизни, который будет во Франции через несколько лет, скажем. Да? То есть они настроены пессимистично. То есть они считают, что Макрон — это как бы меньшее зол. Да, то есть вот им надо выбирать, да, вот они идут выбирать Макрона. При этом они не считают, что их жизнь улучшится при Макроне. Это большая проблема для французов, ну и вообще для сегодня почти всего мира, потому что, наверное, во всех странах сегодня есть некое пессимистическое отношение к уровню жизни, который вот будет там в ближайшие несколько лет. В этом смысле, конечно, если считать, что Макрон должен улучшать этот уровень жизни, что в этом и есть интерес Франции, то да, здесь есть некоторые проблемы. Но у него очень четкие взгляды на и внешнюю политику, и внутреннюю политику, на ключевые реформы. В общем-то, он от этого не отходит, обещает в ближайшие 5 лет проводить все эти реформы. Так что французы примерно понимают, что их ждет в ближайшие 5 лет. Для них это важно.
Владимир Ильич, успешный политик, да, Макрон? Павел Владимирович.
Вы знаете, вот здесь прозвучали слова «национальный интерес», да? Как понимают его президент и как понимают его жители. Вы знаете, вот обладая контролем над информационным пространством во Франции, Макрон умеет или имеет возможность передавать свое видение национальных интересов французов. То есть, если мы сейчас посмотрим, да, ведь во что превратилась Франция. Ведь французские политики, Французская республика издавна выступала за союз с Россией. Она ориентируется, допустим, на поставки энергоносителей из России. Но сейчас французы внушают, оказывается, что наш газ, наша нефть – это зло, да? Что ради того, чтобы наказать Путина, необходимо, ну, в какой-то мере там, одеваться теплее, да, там, меньше пользоваться электроэнергией, водой и прочим. То есть в данном случае, когда мы говорим о Макроне, об его эффективности, но надо понимать то, что полностью контролирует информационное пространство, он имеет возможность показывать или, как сказать, интерпретировать результаты своего правления в таком оптимистичном ключе, что да, ну, в принципе, успешно, да, не случилось того-то, того-то. Но если мы сейчас посмотрим, да, вот на объективный результат его правления, но все-таки Франция сползает к определенному экономическому кризису и в социальной сфере, и в политике, и в экономике. И вот уже сами французы, последние вот, ну, статьи там, во французской прессе, говорят о том, что в принципе французы не хотят голосовать, не хотят идти на выборы. Почему? Потому что они понимают, что их голос ничего не решит. В данном случае те слова, да, те стратегии, которые постулирует Макрон, они в жизни-то, ну, не обращаются в улучшение условий жизни французов, повышение их уровня жизни, а наоборот, только продуцируют проблемы. Причем надо отметить, что те вот мины, которые закладывает правление Макрона, да, вот в частности в отношении там, к нефранцузам, в отношении там, с Россией, в отношениях с США, они еще не взорвались. Но еще придет время, когда действительно вот результаты правления Макрона они скажутся. Вот в этой связи, допустим, в 1978 году, тогда еще президент Франции был с визитом в Китай, китайский лидер его спросил, каковы вот последствия Великой Французской революции на мир. И был ответ очень интересный, говорит, еще рано ответить на этот вопрос. То же самое с Макроном. Результаты реального управления мы где-то увидим лет через 10-15, когда можно те плоды, те мины, заложенные им в экономике и политике Франции, нереально взорвутся.
Ну, я хотел бы чуть поспорить, может быть, потому что Франция как раз никогда сильно не зависела от энергоресурсов из России. Это Германия зависит от поставок ресурсов из России. Франция всегда ориентировалась на Северную Африку, на свои бывшие колонии. Это как раз и позволяет сегодня Макрону довольно уверенно говорить о том, что он готов отказаться от российских энергоресурсов. То есть он как бы ставит Германию здесь в неудобное положение, на самом деле. Что касается того, что Франция всегда проводила, скажем, пророссийскую политику или политику за союз с Россией, ну, это некоторое преувеличение. То есть были такие периоды, скажем, несколько лет при Шарле де Голле, когда Франция пыталась выступать медиатором между Советским Союзом и США. При этом в годы обострения напряженности, ну, например, в период Карибского кризиса, Франция однозначно занимала при том же де Голле позицию в пользу Соединенных Штатов Америки. То есть Франция всегда стремится к роли некого партнера в диалоге с Россией или с Советским Союзом, с Москвой, как угодно можно называть, и как бы пытается себе при этом выторговывать некоторые привилегии. И нынешнее обострение ситуации, если как раз оно приведет к тому, что вот сложится вот такие там несколько военно-политических блоков, как было раньше, да, там по-разному оформленных, то как раз Франция сможет снова вернуться к этой роли. Потому что Франция, как раз еще раз говорю, да, страна независимая, независящая от России в плане энергоресурсов, не имеющая границ с Россией. По сути, даже в плане интересов России и Франции нигде не пересекаются. То есть мы, например, со многими странами не граничим, но можем пересекаться, да, в других странах. С Францией такого нет. То есть мы, по сути, естественные союзники. Это всегда позволяло России и Франции вести, ну, что-то вроде приоритетного диалога в условиях обострения напряженности. И сегодня, ну, и мы видим это, что Макрон как раз из западных лидеров сегодня наиболее активен в выстраивании диалога с Путиным. Это как раз связано с общим положением Франции. И, как, конечно, для Франции открываются здесь перспективы в дальнейшем как раз снова сыграть роль де Голля. Да? И Макрон к этому готов, как и Марин Ле Пен тоже.
Ну, ничего себе, де Голли нашлись. Ну, вы меня, конечно, извините. Я вам верю, как людям, разбирающимся во французской политике. Но вы знаете, вот сколько мы говорили о Франции, вот эти все сожаления бесконечно повторяются. Ну, вы знаете, это не Жак Ширак. Ну, вы знаете, это не де Голль. А, собственно, может быть, мы просто, Павел Владимирович, их роль недооцениваем. Ну, что значит не де Голль? Может быть, о нем также говорили, когда он был президентом?
Вы знаете, таких людей, как де Голль, оно рождает время, великое время, время свершений, время переворотов социальных.
Как раз наше время, я так думаю.
Ну, может быть, но вы знаете, система рекрутирования западных лидеров, она утратила возможность действительно формировать и призывать к власти реальных великих государственных деятелей. Действительно, таких вот фигур, такого калибра, как Владимир Путин, ну, мы на Западе, наверное, не встретим. И не встретим таких фигур, как Аденауэр, Ширак или Черчилль. Почему? Ну, одно из объяснений в том, что действительно сейчас вот те сильные западные институты, они просто не нуждаются в сильных лидерах. Это вредит им. Ну вот, допустим, простой пример, раз мы заговорили о Франции, да, вот там Наполеоне, когда говорят, да, в принципе, гений императора творил чудеса, и вся элита, да, французская, она привыкла только помогать ему в тех или иных свершениях. Но вот когда Наполеон провалился, да, то оказалось, что нету человека, который мог бы поднять вот это вот знамя, не стало настоящего лидера. Это говорит о том, что, ну да, сильный лидер, он не позволяет формировать вокруг себя, окружению преемников. Сильный лидер, да, он это вредит институтам государственным. Вот простой пример, реакция американской политической системы на Трампа. Да, когда пришел лидер, который захотел что-то сделать, то институты почувствовали угрозу себе. И в данном случае Трампа очень сильно ограничивали в тех или иных действиях. То же самое сейчас. Да, у Макрона могут быть великие планы. Но проблема в том, что сами институты, само вот это разделение властей, система сдержек и противовесов западных, ограничения полномочий, прерогатив лидера приводит к тому, что в принципе сделать-то он может очень мало. Но в отличие от нас, где глава российского государства имеет все возможности, все полномочия для того, чтобы проводить свой курс и свои замыслы.
Так как вы рассказываете, Павел Владимирович, получается, что в принципе, вообще все равно, кого выберут. Ле Пен, Макрона, если так хорошо работают институты, то, собственно, даже если он что-то захочет сделать, он не сможет сделать. Вы меня поправите, может быть, я вас неправильно понял, но вначале мы послушаем выпуск новостей в эфире «Радио Спутник», прервемся на 3 минуты, пока я еще раз напомню телефон прямого эфира 495, код Москвы, 951-05-66, 951-05-66. Также можно писать нам в Телеграм «Радио Спутник», и есть у нас WhatsApp +7 968 766 3311, +7 968 766 3311. Мы сегодня обсуждаем президентские выборы, второй тур президентских выборов во Франции, который назначен на 24 апреля.
Вы слушаете «Радио Спутник».